Александр Зубенко. Гибель миссии инкассация. Глава первая. Балтийское море, зима 1942 года, 18 часов 6 минут по местному времени. Бой был тяжелым. В течение всего дня немецкие бомбардировщики продолжали бомбить пригороды блокадного Ленинграда, скидывая со своих юнкерсов тяжелые бомбы. Мессершмитты время от времени проносились над сражающимися войсками. Из-за плохой видимости советские летчики почти не встречались с ними и большей частью узнавали об их присутствии лишь из передаваемых по радио донесений и наземных постов наблюдения. У мессершмиттов была одна задача – противодействовать штурмовикам противника, которые, в свою очередь, действовали под охраной истребителей. Скинув тяжеловесные чемоданы, как их называли советские летчики, неуклюжие юнкерсы отваливали в сторону, оставляя под собой на земле тонны вырванной и развороченной земли вперемешку с ошметками тел и кусками искореженной техники. Пылали дома и улицы пригородов Ленинграда. Земля сотрясалась от бесконечной череды взрывов, словно стонала в агонии. Капитан Алексей Руднев вел бой сразу с несколькими Фокке-Вульфами, только недавно появившимися в немецких войсках. Это были добротные машины, намного превосходящие своими техническими характеристиками советские И-16, которые уже порядком устарели. Тем не менее, бой был равным, и Руднев уже успел подстрелить пару геринговских асов. Вдруг по радио с земли ему передали. «Внимание! Сзади два мессера!» Руднев мгновенно сделал переворот и устремился назад. «Коля, прикрой хвост!» Отдал он команду своему ведомому. Николай Миронов тотчас оказался позади и своим мышачком атаковал Фокке-Вульф 190. Второй немец предпочел отвалить в сторону, устремившись в темные морозные тучи. Алексею удалось увидеть оба мессершмитта только на какую-то долю секунды. Они метнулись вверх и скрылись в тех же низких тучах, что и их прежний коллега. Миронов, преследуя второй Фокке-Вульф, успел дать очередь, но промахнулся. Рядом повсюду, куда бы летчики не бросали взгляд, во всем морозном небе шел бой. Они видели и своих летчиков, и немецких, которые защищали отходящие юнкерсы. Те уже отбомбились, направляя машины на свою авиабазу, расположенную по ту сторону Ладожского озера, занятую финскими войсками. Упрямство заставляло капитана подниматься все выше, и он прошел сквозь тучи насквозь. Сбив второго немца, Миронов устремился за командиром. Фокке-Вульф 190 ушел носом вниз, кувыркаясь штопором и горя всем фюзеляжем. Там его уже поджидали зенитки. «Коля, зайди справа! Помоги Синявину! У него на хвосте два мессера!» — крикнул в ларингофон Руднев. «С этим я справлюсь сам!» И, не успев договорить, зажмурился ослепленный. Вынырнув из тучи, он на миг потерял связь. Над ним было ясное небо, а с краю, над горизонтом, косо озаряя косматое море туч, висел громадный красный шар заходящего солнца. Мессершмитт, озаренный косыми красными лучами, летел прямо над ним на фоне ясного и величественного неба. Появился Миронов и, прокричав в микрофон, что уже освободился, помчался на максимальной скорости к первому Фокке-Вульфу. Все заняло не более нескольких секунд. Руднев поймал в прицел мессершмитт, стараясь не терять его из виду, но тот вдруг внезапно пропал. Ослепленный лучами красного солнца, командир звена не сразу осознал, что именно произошло. Пропал мгновенно, будто его никогда и не было. Капитан некоторое время продолжал мчаться вслепую в том же направлении, однако не видел ничего, кроме светящегося тумана, разделенного на радужные полосы — красную, оранжевую, желтую, зеленую, синюю. Он еще не понял, что произошло. Вначале что-то неуловимое изменилось в самой туче. Ее структура как бы чудовищно раздулась, принимая облик бешено вращающейся спирали. На фюзеляж истребителя обрушились несколько десятков молний, зигзагами прочертивших бескрайнее небо. «И это морозной-то зимой!» — проскользнуло у Алексея в голове. Затем из тучи буквально вынырнул громадный транспортный лайнер неизвестной конструкции, совершенно незнакомый капитану советских воздушных сил. Машина, по сравнению с его ишачком, была настолько огромной, что Руднев в первое мгновение опешил, не в силах отвести взгляд от грандиозности картины, развернувшейся перед ним. Только что был обыкновенный немецкий мессер, и тут вдруг внезапно вместо него из раздувшейся тучи вываливается это многотонное чудище совершенно идеальной конструкции с двумя хвостами и четырьмя винтовыми турбинами на гигантских крыльях. Алексей уже имел представление о турбинах, поскольку советским летчикам зачастую приходилось слушать политинформации о новых секретных разработках гитлеровцев, в которых упоминались новейшие конструкции турбореактивных машин. Но это... Он даже не смог в первый миг осознать, что именно вынырнуло перед ним из оранжево-красной тучи. Весь небосвод до горизонта, казалось, озарился каким-то непонятным сиянием, будто только что загорелись миллионы сверкающих огней различных окрасок и цветов радуги. Ослепленный этим неведомым феноменом, он изумленно проводил взглядом величественный корпус огромного монстра и только сейчас поймал себя на мысли, что уже не преследует исчезнувший мессер, а бессознательно сворачивает в сторону вслед за гигантом. «Коля!» — процедил он в микрофон Миронову осипшим голосом. «Ты видишь то же, что и я?» В ларингофоне раздались трески помех. Миронова нигде не было. Руднев покрутил головой, осматривая горизонт. Под ним клубилось раскинувшееся море облаков. Раздувшаяся разноцветная туча все еще продолжала переливаться всеми цветами радуги, а вращающаяся воронка спирали по-прежнему обрушивала в разные стороны десятки зигзагообразных молний. И никого. Пусто. До самого горизонта ни одного самолета, ни вражеского, ни нашего, советского. Будто пропали все. Ни Миронова, ни Синявина, ни других машин. Только он и этот могучий монстр, в несколько раз превышающий его ишачок своей громадой. Алексей никак не мог понять, куда все подевались, продолжая лететь за чудом техники на приличном расстоянии. Громадная машина, казалось, не заметила только что произошедшего в небе боя. Настолько величественно и безмятежно продвигалась она вперед сквозь расступавшиеся перед ней облака. Они словно указывали дорогу, прокладывая для гиганта только им известный маршрут. Краем глаза командир эскадрильи успел заметить на фюзеляже какую-то таинственную надпись. Он протер очки от запотевших испарений. В плексигласовой кабине было душно, и на фронтальном стекле выступила изморось. Находясь сейчас почти в центре вращающейся гигантской спирали, он видел издалека надпись «Антей», а чуть ниже синими буквами было выведено «Ан-22». Странно. Такой модификации, а тем более названия, он не знал и в помине, хотя считался в авиаполку знатоком всех новых машин, выпускаемых военной промышленностью не только у себя на родине, но и за рубежом. Однако то, что громадный транспорт был советским, он не усомнился. Буквы-то были родными, да более знакомыми. Вероятно, мистер Шмидт свернул в сторону, а он прозевал его, не заметив, весь увлеченный новым величественным зрелищем. Громоздкий лайнер величественно шел вперед, не подавая никаких сигналов. Рации тоже молчали. «Коля!» — повторил попытку командир звена. «Слышишь меня?» «Куда все подевались?» Он продолжал крутить головой, тем не менее, не теряя громадину из виду. «Отзовитесь! База, черти вас возьми! Что со связью? Где все? Синявин!» Тишина. Треск в наушниках. Какие-то странные помехи, свист и завывание магнитных вихрей. Нигде ничего, кроме таинственного свечения и внезапно навалившегося тумана. Руднев остался один. Он повернул, потом еще повернул, но простор был пустынен. Ни одного самолета. Только он и этот загадочный гигант. И тут произошло непонятное. Капитан уже было настроился вызвать на связь таинственный экипаж, как рация ожила сама собой. Сквозь помехи послышались какие-то непонятные слова и фразы на русском языке, только язык этот был для Алексея каким-то чудным, едва узнаваемым, однако суть улавливалась. «Нас относят к северу!» — донеслось в наушниках. «Координаты будто взбесились вместе с приборами!» Голос был незнакомым. Командир эскадрильи никогда его не слышал. Меж тем, сквозь магнитные бури он различил. «Непонятно, где мы находимся. Только что было жаркое солнце и вдруг качнуло, провалило куда-то». Очевидно, Руднев слышал сейчас переговоры экипажа таинственной громады, по-прежнему летевшей над облаками. Следуя за транспортом, он улавливал и другие голоса, говорящие на непонятном ему диалекте. «Думаешь, нас швырнуло в какую-то воздушную яму?» «Одно знаю точно, мы сейчас в совершенно иной климатической зоне Земли». «Не понял тебя?» «Поменялись климатические пояса. — объяснил сквозь помехи голос. Продолжая окидывать взглядом пустой горизонт с кроваво-красным шаром солнца, капитан ловил каждое слово. Пару раз пытался вставить свои фразы, чтобы узнать, с кем имеет дело, но его никто не слышал.
«Турбулентные потоки? Ты это хочешь сказать?»
«Не знаю, Андрей Степанович. Нас каким-то образом переместило в северный регион. Судя по температуре за бортом и наличии характерных туч для данного климата, мы оказались в районе 60-й параллели». Наступило продолжительное молчание. Горючее у Рудни вошло к концу, а до аэродрома было далековато. Но он принял решение дослушать эти переговоры хотя бы до того момента, пока не выяснит, что это за гигант перед ним. Минут пять еще можно было лететь рядом, хотя возникла мысль сравняться с кабиной и покачать им крыльями в знак приветствия. Но его истребитель, как ни странно, не мог соперничать в скорости, обогнать или хотя бы сравняться с корпусом транспорта. Выжимая все, на что был способен И-16, Алексей мог только сопровождать стального монстра, не приближаясь и не удаляясь от него. Они летели сейчас как бы параллельно друг другу, однако из кабины Антея его по-прежнему не замечали.
«Да что ж тут творится, мать его в пень!» — вслух выругался командир звена. «Коля, выйди на связь! Где-нибудь видишь этот громадный самолет?» Голос в рации меж тем продолжал.
«Сверься с координатами и свяжись с башней. Пусть наземные навигаторы укажут нам вектор, по которому мы сейчас идем».
«Уже связался. Точнее, пытаюсь. Все переговорные устройства вышли из строя». «Андрей Степанович». Голос как-то внезапно задрожал. «Нас швырнуло к черту на кулички. Только что мы были на 40-й широте, а судя по взбесившимся приборам, они теперь показывают 60-ю параллель. Это север, Андрей Степанович».
«Какой к черту север?»
«Самый настоящий. Приблизительно Норвежское или Балтийское море. Может, даже Белое».
«Ты хочешь сказать, нас занесло в район Архангельска или Санкт-Петербурга?»
Тут Руднева едва не подбросила в кресле. «Какого еще в пень собачий Санкт-Петербурга? Что за город? Это они называют так блокадный Ленинград? Прежнее название Петербурга было ведь еще при царских династиях». Он чертыхнулся и бросил взгляд на датчик топлива. Пора было отваливать в сторону, возвращаясь на аэродром, иначе не дотянет и придется садиться вслепую на лед Ладожского озера. Там хоть и свои, но налаженная дорога жизни постоянно простреливается немецкой артиллерией. Мысленно простившись с загадочным гигантом, он уже было вывернул штурвал на обратный курс, как вдруг по всему корпусу прошла какая-то непонятная волна вибраций. Фюзеляж и шачка задрожал, озарился сполохами сияния, и Руднева провалило куда-то в воздушную яму. Самолет словно растворился в воздухе, не оставив после себя никакого характерного следа. Последнее, что успел увидеть командир советской эскадрильи, это как огромный зигзаг молнии, вырвавшийся из разноцветной тучи, с чудовищной силой врезался в обшивку Антея, прошил ее насквозь и ушел куда-то к земле. Зацепив дугой электрического разряда одну из турбин, разряд прошелся по корпусу, воспламенил двигатели, и гигант, теряя высоту, принялся крениться на правый борт, оставляя после себя дымную полосу черного цвета. Это продлилось буквально пару секунд. Капитан больше ничего не увидел. Его И-16 вместе с гигантом провалился в бездонную пропасть облаков. Поздний вечер. Наручные часы показывали начало 12-го. Сидя в столовой эскадрильи за большим длинным столом, Синявин с Мироновым пытались восстановить картину исчезновения своего командира. Остальные летчики уже знали подробности таинственной истории и, поужинав, разошлись на отдых. Рано утром предстояли новые вылеты по охране Ладожской дороги жизни. Остался начальник штаба Костин и командир авиаполка Рябцев. Оба внимательно слушали, нахмурив от напряжения брови. Говорил в основном Николай Миронов. Синявин лишь дополнял упущенные подробности. «Говорю вам, товарищ полковник», — повторил Миронов. «Просто взял и пропал. Нырнул в тучу, исчез, словно корова языком слезала». Рябцев, командир Балтийской северной дислокации, бросил удивленный взгляд на Костина, но тот лишь пожал плечами.
«Пусть расскажет до конца, а там сообща подумаем, что делать дальше».
В столовой коптила керосиновая лампа, светомаскировка была опущена, были слышны залпы зениток со стороны береговой линии озера.
«Я шел за ним, как он и приказал», — продолжил Миронов.
Прошив трассирующими пулями, Фокке-Вульф устремился сразу за ведущим. Руднев, помню, крикнул, что справится сам, затем вертикально взмыл ввысь и, преследуя мессер, скрылся в какой-то странной туче.